Глава четвертая. Чем меньше времени оставалось до прибытия лорда Корнберри, тем плотнее набивался зал ратуши. Сперва стало людно, затем тесно, а потом горожане вовсе перестали помещаться. Мэтью, заблаговременно занявший место в третьем ряду между судьей Пауэрсом и сахароторговцем Соломоном Талли, наблюдал за этим столпотворением с большим интересом. По сливочно-желтым сосновым половицам двигались как знаменитые, так и скандально известные персонажи Нью-Йорка. Всех их щедро омывал золотистый солнечный свет, лившийся сквозь высокие окна. Казалось, ратуша вздумала посоперничать с церковью Троицы по части благосклонного принятия добрых и злых, красивых и безобразных. Вышагивали, расталкивая чернь и грохоча каблуками по полу, видные коммерсанты города. Фланировали владельцы лавок и складов, стараясь подыскать себе местечко поближе к богачам. Шли адвокаты и врачи, работая локтями и всем видом демонстрируя, что и они заслуживают права на признание и место под солнцем. Топали мельники и хозяева трактиров, капитаны и ремесленники, подметальщики, штопальщики и пекари, сапожники, портные и цирюльники, толкающие и толкаемые, словом, сплошной поток лился в зал, где люди утрамбовывались на скамьи и забивали проходы, а позади них плотный людской сгусток стоял в дверях и на мостовой, и шевельнуться в этом сгустке было не легче, чем Эбенезеру Грудеру на позорном столбе. Мэтью показалось, что все эти персонажи сходили в обеденный перерыв домой и извлекли из шкафов и сундуков свои лучшие павлиньи перья, дабы ярче выделяться среди толпы таких же павлинов в толкотне красочных сюртуков, модных бриджей, сорочек с кружевными манжетами и жабо, камзолов всех оттенков от ультрамарина до пьяного бордо и треуголок не только черных, но и красных, синих, ядовито-желтых, расшитых камзолов и чулок, башмаков на толстой пробковой подошве, от которых господа среднего роста делались высокими, а высокие едва не падали с ног. Тростей из ясеня, каштана или черного дерева с золотыми или серебряными набалдашниками, а также иных отчаянно модных аксессуаров, якобы неотъемлемых принадлежностей всякого уважающего себя джентльмена. То был сущий карнавал. Хохот и приветственные крики горожан, слышные, несомненно, даже в Филадельфии, роднили ратушу с пятничным трактиром. И тем более злачной становилась атмосфера, чем больше в зале закуривалось трубок и недавно завезенных черных кубинских сигар толщиной с кулак. Вскоре дым уже вовсю клубился в лучах солнца, и рабы с широкими холщовыми веерами, которых поставили по углам, дабы охлаждать воздух, едва справлялись со своими обязанностями. «Ну как, хороша?» — спросил Соломон Талли. Когда Мэтью и судья Пауэрс обратили на него внимание, он широко улыбнулся, демонстрируя им новенькую белоснежную вставную челюсть. «Очень хороша», — отозвался судья, — «и, несомненно, стоит целое состояние». «Разумеется, иначе какой же в ней смысл?» Талли был грузный компанейский господин лет 50, с морщинистым лицом и пухлыми щеками, сияющими здоровым румянцем. Он тоже сегодня больше походил на манекен модистки, нежели на живого человека. Светло-голубой сюртук, треуголка, камзол в сине-зеленую полоску. Из оттопыренного кармана свисала цепочка купленных в Лондоне часов. «Полагаю, никакого», — ответил Пауэрс, дабы поддержать разговор. Впрочем, и Мэтью, и судья прекрасно знали, что при всем своем компанейском настрое и добросердечии мистер Талли очень скоро перейдет от разговоров к откровенному бахвальству. «Мне только лучшее подавай!» — воскликнул Талли, оправдывая ожидания собеседников. «Я им сказал, за ценой не постою, сделайте мне самые лучшие зубы. Слоновая кость, прямиком из Африки, и вся оснастка пружины из Цюриха». «Понятно», — глаза у судьи начали слезиться от табачного дыма. «Выглядит очень дорого», — подхватил Мэтью. «Богато, я бы сказал». Следовало признать, что вставная челюсть заметно укрепила лицо Талли, которое начинало вваливаться в область рта по причине того, что его собственные, богом данные зубы, скоропостижно сгнили. Сахароторговец всего два дня как вернулся из Англии и не без гордости выставлял на показ свою ослепительную обновку. «Богато! Вот именно!» — Талли улыбнулся еще шире. «Кажется, даже пружинка дзинкнула. И качество первосортное, уверяю вас, молодой человек. У меня все первосортное. Не вижу смысла распыляться на второсортные вещи. Да и приладили мне челюсть отменно. Хотите взглянуть?» Он начал было склонять голову на бок и разевать рот, чтобы Мэтью мог самолично убедиться в его правоте. Однако, к счастью, в этот момент по проходу пошла одна небезызвестная дама. Мужчины расступились перед ней, точно воды Красного моря перед Моисеем. И Талли повернулся посмотреть, чем вызвано внезапное затишье толпы. Мадам Полли Блоссом, подобно Красному морю, являла собой поистине природную стихию. То была высокая и красивая женщина, лет 30, с массивным волевым подбородком и ясными голубыми глазами, видевшими насквозь любого мужчину и его кошелек, разумеется. На ней была ярко-желтая шляпка, завязанная под подбородком синими лентами, и в руке она несла сложенный зонтик от солнца. Серебристо-голубое платье мантуэ было по ее обыкновению расшито цветами ярких и приглушенных оттенков — лимонно-желтого, зеленого, розового. «Она всегда одевается элегантно», — подумал Мэтью. «Только черные ботинки с металлическими мысками не вяжутся с остальным обликом». Народ судачил, будто этими ботинками она может так пнуть пьяного клиента под зад, что тот без всякого парома окажется на острове Ричмонд. Под пыханье трубок вся публика, смолкнув, наблюдала за шествием Полли Блоссом. Та прошла ко второму ряду на правой стороне зала и уставилась на господ, занимавших скамью. Те молча отвели глаза в сторону, либо потупились. Леди Блоссом терпеливо ждала, и хотя Мэтью не видел ее красивого лица, было совершенно ясно, что оно посуровило. Наконец со скамьи поднялся юный Роберт Деверик, юноша лет 18, желавший, по всей видимости, показать публике, что галантность еще не вышла из моды, и ее надлежит проявлять по отношению к любой даме в любой ситуации. В тот же миг Деверик-старший схватил сына за руку и злобно на него зыркнул. Будь его взгляд пистолетом, он вышиб бы юнцу мозги. Тут же по залу пронесся шепоток, переросший местами в неприятное хихиканье. Юноша, светлоликий, умытый и причесанный, в полосатом черном сюртуке с жилетом, как у отца, несколько мгновений разрывался между благородными помыслами и уважением к старшим. Однако стоило Деверику прошипеть «Сядь!», как решение было принято. Роберт потупил взор, щеки его заолели, что угли в печке, и он вернулся на свое место во власть родителя. Тут же на сцену вышел новый герой. В четвертом ряду поднялся хозяин трактира «Рысь да галоп», дюжий седобородый Феликс Садбери, в заношенном коричневом сюртуке. Он услужливо показал рукой на свое место, предлагая даме в затруднительном положении обрести пристанище между сереброделом Израилом Брандером и сыном портного Ефремом Аулзом. Последний был приятелем Мэтью, не раз по четвергам в галопе они схлестывались в поединке за шахматной доской. Какой-то наглец громко зааплодировал, когда Садбери вышел в проход, а вышеупомянутая дама заняла его место. Потом еще несколько человек загоготали, но мигом умолкли, поскольку Деверик-старший принялся обводить ледяным серым взором публику, не дать не взять боевой фрегат, наводящий на врага бортовые орудия. «Ну и зрелище, каково, а?» Соломон Талли пихнул Мэтью в бок. В зале вновь поднялся гул разговоров, полотняные веера принялись разгонять синий дым. Вошла с таким видом, будто она тут хозяйка. Да еще уселась, аккурат под носом у преподобного Уэйда. Вы это видели? Мэтью убедился, что гранд-дама Манхэттена, вполне способная купить ратушу на те деньги, что зарабатывали ее голубки, действительно уселась прямо перед сухощавым и суровым Уильямом Уэйдом в черном сюртуке и треуголке. Тот, впрочем, невозмутимо смотрел сквозь голову мисс Блоссом, будто вовсе ее не замечал. Еще Мэтью обратил внимание, что Джон Файв, надевший по случаю собрания простой серый сюртук, сидит рядом со своим будущим тестем. Что бы там ни говорили о суровом и угрюмом характере преподобного Уэйда, человек он справедливый, — подумал Мэтью. Вероятно, ему очень непросто было решиться на такой шаг — выдать дочь за юношу, который ничего не помнит о своем детстве, кроме жестокостей, насилия и невзгод. Видно, вера для священника не пустой звук, и поступает он в высшей степени по-христиански. Дает Джону Файву шанс. Еще кое-что привлекло внимание Мэтью, отчего внутри мгновенно все сжалось. Через три ряда от Джона Файва и преподобного Уэйда сидел Эбен Осли, разряженный как арбуз, в зеленый сюртук и ярко-красный бархатный камзол. По торжественному случаю Осли нацепил высокий белый парик с ниспадающими на плечи буклями, какой обыкновенно надевали на слушанье судьи. Директор приюта решил сесть среди молодых адвокатов Джоплина Полларда, Эндрю Киперинга и Брайана Фитджеральда, как бы давая понять Мэтью и всем заинтересованным лицам, что находится под защитой закона во всей его глупости и слепоте. Он не осмеливался взглянуть на Мэтью, однако лицемерно улыбался и оживленно беседовал с престарелым, но весьма уважаемым врачом-голландцем Артемисом Вандерброкеном, сидевшим перед ним. «Пардон, пардон», — забормотал кто-то, перегибаясь через ряд и обращаясь к судье Пауэрсу. «Сэр, можно вас на минутку?»
«Да, Мармадьюк, в чем дело?»
«Я тут гадаю, сэр», — молвил Мармадьюк Григсби. У него было круглое лицо и очки на носу, а на лысой макушке торчал, подобно перышку на шляпе, единственный белый клок волос. Над большими голубыми глазами прыгали и дергались кустистые белые брови, свидетельствовавшие весьма недвусмысленно, что печатнику крайне неловко перед судьей. «Нет ли каких-нибудь новых подвижек по делу масочника?»
«Говорите тише, пожалуйста», — попросил его Пауэрс. «Впрочем, напрасно. Вокруг стоял такой гвалт, что все равно никто не услышал бы».
«Да-да, конечно. Так у вас есть какие-нибудь версии?»
«Версия только одна. Джулиуса Годвина убил маньяк».
«Разумеется, сэр».
По натянутой улыбочке Григсби, не обнажавшей зубов, Мэтью понял, что с печатником такой номер не пройдет. «Позвольте уточнить, как вы думаете, сей предполагаемый маньяк уже покинул наш славный город?»
«Сложно сказать...»
Пауэрс резко умолк, будто прикусил язык.
«Послушайте, Марми, это что ли для вашей листовки?»
«Попрошу, сэр, не листовка, а издание», — поправил его Григсби. «Скромное, но авторитетное и жизненно необходимое для культурного и общественного благополучия горожан».
«Ага, я давеча видел номерок», — вмешался Соломон Талли. «Называется «Клоп», не так ли?»
«Последний выпуск действительно так назывался, мистер Талли. Но в следующий раз я подумываю назвать свое детище «Уховерткой». Уховертка ведь пробирается в самую глубь и впивается так, что не оторвешь». «Неужели будет еще один номер?» — с явным недовольством спросил судья.
«Разумеется, сэр.
Лишь бы чернила не пересохли, да перо не сломалось. Надеюсь, Мэтью мне поможет с набором, как в прошлый раз».
«Что-что?»
— Пауэрс разгневанно уставился на Мэтью. «Сколько у вас работ, молодой человек?»
«Это небольшая подработка, только и всего», — коротко выдавил секретарь.
«Хм... И сколько раз на следующий день после таких подработок у вас дрогнуло перо?»
«О, не волнуйтесь, Мэтью кого хочешь упашет», — ответил Григсби и вновь улыбнулся. Впрочем, улыбка его быстро померкла под суровым судейским взором.
«Я лишь хотел сказать, что он очень трудолюбивый и обстоятельный юно...»
«Неважно. Григсби, вы хоть понимаете, что своей газетенкой сеете среди горожан страх?
Да вас впору засудить за нагнетание паники».
«Не наблюдаю среди горожан никакой паники, сэр», — гнул свое печатник 62-летний круглый коротышка в дешевом и скверно сидящем сюртуке цвета грязи, или, если выразиться помягче, цвета доброй землицы после щедрого дождя. Казалось, все в нем было неладно, все не кстати.
слишком крупные кисти для коротеньких рук, руки слишком коротки для массивных плеч, плечи слишком широки для узкой впалой груди над круглым пузом и так вплоть до щуплых ножек, обутых в туфли с чересчур большими пряжками. Лицо его было столь же нескладным. В зависимости от освещения в глаза бросалась то морщинистая глыба лба, то мясистый нос, испещренный красными венками, верное свидетельство чрезмерной любви к рому, то с южной оконечности тяжеленный подбородок, рассеченный посреди глубокой пропастью. Пожалуй, грозный его лоб стоило отметить отдельно. Однажды Григсби продемонстрировал Мэтью, как без труда колет об него грецкие орехи. Ходил он, переваливаясь слева направо, словно ведя бесконечную борьбу с силой земного притяжения. Из ушей и ноздрей Григсби торчали белоснежные локоны, а между зубами зияли такие щербины, что его собеседников то и дело окатывало слюной с ног до головы, особенно когда он произносил слова, богатые на свистящие звуки. Человека непосвященного могли не на шутку встревожить нервные тики печатника. Он то и дело дергал бровями, внезапно закатывал глаза, будто черти играли в мяч у него на голове, и имел еще одно крайне досадное обыкновение. Тут уж Господь сыграл с ним поистине злую шутку. С шумом, подобным низкому раскату китайского гонга, ни с того ни с сего выпускать ветры. Однако, когда Мармадьюку Григсби приходилось отстаивать свое мнение, несчастная тварь вдруг превращалась в ладного и самонадеянного джентльмена. Вот и сейчас Мэтью стал свидетелем подобной метаморфозы. Григсби прохладно глядел сквозь очки на судью Пауэрса. Казалось, печатник был не вполне собой, покуда ему не бросали вызов. Когда же это случалось, странное соединение черт великана и карлика вдруг обретало суть и облик государственного мужа. «Считаю своим долгом доносить до горожан последние новости, сэр», — ответил Григсби тоном не мягким, не жестким, а, как сказал бы Хайрам Стокли, про добротный горшок, хорошо пропеченным. «Горожане имеют право их получать». Судья не был бы судьей, если бы не умел отстоять свою точку зрения. «Вы действительно считаете новостями эти враки про масочника, будь он неладен?» «Я своими глазами видел тело Годвина, сэр, и не я один обратил внимание на то, как его изрезали. Эштон МакКаггерс тоже озадачен. Кстати, он первым об этом заговорил. Ваш МакКаггерс круглый идиот, как я погляжу». «Может быть», — сказал Григсби. «Однако главный констебль Лилихорн назначил его судебным медиком и наделил полномочием осматривать трупы. Вы ведь не считаете его непригодным для такой работы?» «Это все потом окажется в вашей газетенке, правильно я понимаю? Если так, то все вопросы главному констеблю». На этих словах Пауэрс нахмурился, ибо не считал себя обладателем скверного характера и не желал быть в этом уличенным. «Марми», — примирительно сказал он, — «меня волнует не ваше издание. Конечно, рано или поздно у вас должна появиться достойная газета, и, вероятно, вы как нельзя лучше подходите на роль ее издателя. Однако мне не нравится это обращение к низменным чувствам читателей. Мы надеялись, что здесь подобного не будет, что такого рода приемчики — удел лондонской газет. Вы не представляете, какой вред недостоверные спекулятивные статейки могут нанести благосостоянию города». Лондону они особого вреда не нанесли, едва не вырвалось у Мэтью, однако он вовремя вспомнил, что в таких случаях мудрее смолчать. Все приходившие из-за океана выпуски газет он зачитывал до дыр. «Я лишь написал об обстоятельствах убийства доктора Годвина, сэр», — парировал Григсби. «О тех, что нам известны». «Нет, вы зачем-то выдумали этого масочника. Положим, выдумал его действительно МакКаггерс. Но статью-то напечатал не он. Место подобных слухов, сеющих панику среди народа, в мире фантазий. Также хочу добавить, что если в будущем вам надлежит пересмотреть список достойных доверия источников, то в настоящий момент ваша первая задача — обуздать свое буйное воображение». Григсби открыл было рот,
однако замешкался, не то сраженный могучими доводами судьи, не то передумавши портить дружеские отношения.
«Ваша точка зрения мне понятна», — только и сказал он.
«Ужасное происшествие, ужасное», — вставил Соломон Талли. «Джулиус был прекрасный человек и отменный врач, когда не пил. Знаете, ведь именно он мне присоветовал, где зубы сделать. Когда я узнал, что его убили, ушам своим не поверил».
«У каждого из нас найдется доброе слово о докторе Годвине», — согласился печатник. «Не могу представить, чтобы у него были враги».
«Тут маньяк потрудился не иначе», — сказал Пауэрс. «Какой-то несчастный прибыл на корабле и прошелся по городу. С той ночи уже 2 недели минуло. Стало быть, он уехал. Мы с главным констеблем оба так считаем».
«Как-то чудно, не находите?»
Григсби приподнял бровище, что казалось поистине геркулесовым подвигом.
«Не понял?»
«Чудно», — повторил печатник, — «сразу по нескольким пунктам. Во-первых, уж больно много денег оказалось в кошеле Годвина, а сам кошель так и остался лежать в кармане сюртука. Нетронутый. Понимаете, куда я клоню?»
«Это еще раз подтверждает, что врача убил маньяк», — сказал Пауэрс. «Либо кто-то спугнул убийцу, прежде чем тот успел выудить кошель, если мотивом преступника все же было ограбление».
«Маньяк-грабитель, значит?» — спросил Григсби, и Мэтью прямо увидел, как тот мысленно занес перо над бумагой.
«Нет-нет, я лишь строю догадки. И повторюсь перед свидетелями, не вздумайте поминать мое имя в этом своем клопе или уховертке, или как бишь вы назовете свою газету».
«Ну, садитесь, садитесь, олдермены идут». В противоположном конце зала открылась служебная дверь, и вошли 5 олдерменов. Представители 5 городских округов. Они сели за длинный дубовый стол, по которому имели обыкновение стучать кулаками в ходе жарких споров. Следом свои места заняли 10 писцов и секретарей. Как и замершая в ожидании публика, олдермены и писцы были разодеты в пух и прах. Иные из нарядов, по всей вероятности, пролежали в сундуках со времен падения стены. Мэтью заметил, что у мистера Конрадта, ведавшего северным округом, крайне больной и серый вид. Впрочем, старик почти всегда имел подобный вид, равно как и олдермен из портового округа мистер Уитакер, с запавшими глазами и бледным, совершенно обескровленным лицом. У одного из песцов нервно дергалась рука, вследствие чего он по неосторожности уронил на пол стопку бумаг. Мэтью начал гадать, в чем может быть дело. Наконец, на трибуну оратора рядом со столом поднялся глашатай и, набрав в легкие побольше воздуха, завопил: «Слушайте! Слушайте!» Тут его голос дрогнул, он гулко откашлялся, будто продули фагот, и начал заново: «Слушайте! Слушайте! Всем встать перед досточтимым Эдвардом Хайдом, лордом Корнбери, губернатором королевской колонии Нью-Йорк!» Глашатый покинул трибуну, и все собравшиеся встали. Однако в дверях, шелестя кружевами и перьями, возник отнюдь не лорд Корнбери, а к ужасу и возмущению публики одна из блудниц Полли Блоссом, задумавшая верно своим появлением оскорбить сие торжественное собрание. Мэтью обмер, как и все остальные. Разряженная потаскуха в платье с желтыми лентами и лимонной шляпке с пышным фонтаном павлиньих перьев наверху, в сравнении с ней даже владелица публичного дома выглядела нищенкой. Прошествовала мимо олдерменов с таким видом, словно она тут хозяйка, черт побери, как сказал бы Соломон Талли, если б не потерял дар речи. На руках у нее были высокие белые перчатки, поверх которых красовалась целая коллекция блестящих колец и перстней. Из-под вороха лент на юбке доносился громкий стук французских каблуков по английскому полу. Шляпка с перьями кое-как держалась на высоченном белом парике, украшенном драгоценными камнями. Благодаря всему этому казалось, будто на трибуну взошла великанша более 6 футов ростом.
Мэтью ждал, что публика начнет возмущаться и штурмовать трибуну, или же какой-нибудь олдерман в ярости вскочит на ноги, или же сам лорд Корнберри ворвется в зал и погонит прочь девку, посмевшую столь вопиющим образом омрачить его явление народу. Однако ничего подобного не случилось. Вместо этого распутница, которая не плыла, как уличная женщина, а шагала стремительно и без всякой грации, миновала глашатая, тот совершенно усох и вжал голову в плечи, так что над воротом остались только нос и глазки. По-прежнему никто не пытался ее остановить. Она поднялась на трибуну, схватилась за нее своими крупными руками в перчатках, обратила к горожанам белое напудренное, немного даже лошадиное лицо, и вдруг размалеванный рот по-мужски гаркнул: «Добрый день! Прошу садиться!»